Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Любовью все движется. Любовь, что движет солнце и светило, завершается божественная комедия Данте. И мы с вами и в Данте-то не нуждаемся, знающий гимн любви апостола Павла в послании к Коринфянам, знающий слова иных великих апостолов, что Бог есть любовь, пребывающий в любви, в Боге пребывает апостол любви, Иоанна Богослова. Но бывает любовь такая, что калечит души человеческие, причем любовь самых близких людей. Мы хотим сегодня поговорить о этой непростой проблеме для многих семей. Не жертвенная любовь родных людей, а эгоистическая, тираническая любовь к членам своей семьи, не дающая свободы передвижения, выбора. Господь нам дал свободу нравственную, в этом проявляется Его любовь. Создав нас по образу своему и подобию, Он, как основой нашей личности, кроме вот этого устремленности к Его образу совершенной жертвенной любви, заложил еще способность нравственного выбора. И в этом как раз высота творения. Владимир Николаевич Лоский именно это считает высшим звеном творения, создания иной свободной воли, подобной Его. И эта свобода наша есть главнейший отпечаток божественной любви, которая отразилась в сотворении подобных себе и могущих наследовать блаженство вечное не по природе, но по благодати.
Батюшка, можно, извините, прям первый тогда вопрос? Ведь очень часто жертвенная любовь именно и поминает, и так и как-то и понимается, что я всем пожертвовала, я жертвую своей жизнью ради тебя, вот ты не отдаешь мне долг моей жертвы, ты же теперь тоже должен мне жертвовать.
Но в том, что жертвенная любовь называется себя приносить в жертву, не принести в жертву объект своей любви.
Нет, но вот бывает же так, что я вот могла бы перейти на ту работу, но я не перешла, потому что у меня было бы там меньше для тебя времени.
Здесь тут жертвенность, если требуется расплата.
Ну, извините. Очень. Это нет, я не требую расплаты, я требую жертвы.
Взаимный.
Но тут да, получается взаимная уже, жертва. Простите, и вот тогда уже, у нас будет жертвенная
простите,
любовь.
Простите, мадемуазель, вы на рынке тогда.
Когда, ну, я понимаю. Но просто это популярная вещь. То есть, да, я жертвую, но и ты тоже тогда жертвуй ради меня. И вот мы будем такие жертвователи, и у нас будет жертвенная любовь.
Это называется торг.
Торт.
Торг. А 100 рублей не спасут отца русской демократии. Сколько кто кому должен. Ясно, что из этой позиции рождаются все склоки, трещины и катастрофы семейной жизни. Мне кажется, между мужьями и женами, между матерями и детьми, когда начинается выяснение, кто сколько кому должен. Ну, мне кажется, не всегда на таком, в общем-то, товарно-рыночном уровне останавливаются тираны.
Тут, мне кажется, все-таки проще определить. То есть, когда человек что-то делает и тут же просит, и можно даже ему указать, что, ну, знаешь, это не совсем жертва, если ты за это просишь взамен. Но ведь бывает, наверное, тоже, то есть начало такое же, что человек жертвует ради любимого человека, так скажем. Ну, например, даже, например, ради детей, родители, такой пример. И он не требует взамен, но он тиранит, сам того не понимая. Он думает, что это, он думает, что он так оберегает. Он думает, что так держит. То есть он не требует взамен. Он говорит, да, я жертвую, я от тебя ничего не хочу.
Да, я только о тебе же забочусь.
Ты делал. Но просто вот моя забота, она настолько забота, что...
Ну, просто его забота. Человек не понимает иногда.
Потому что это Господь дал мне тебя в ребенка. Ну, я правильно. Волю Божию исполняю.
Вы бисквиты из вас лепить будем, как сказал старшина. Новобранцам, да. Вы бисквиты из вас лепить буду. Поэтому уже взрослые дети остаются бисквитами, то есть тестом, из которых родители, любящие, фанатичные, иногда это мама, иногда и отцы бывают непреклонные, которые... Вроде бы в видах благочестия, в видах пользы, ну, по-разному, зависит от системы ценностей самого тирана, оказывают такое тотальное попечение. И мы сейчас рассматриваем вот эти крайние его проявления, потому что справедливо скажут наши телезрители, просвещенные о том, что без родительской любви, внимания и насилия в хорошем смысле этого слова, усилий, скажем, по какой-то дисциплине, на установление порядка в жизни своих детей, они станут просто распущенными, безобразными.
Ну и где же здесь тогда уровень ответственности искомый?
Нужно растить, конечно же, самостоятельного мыслителя, самостоятельного человека, на котором отразятся слова пророка: «Аще изведеши честное от недостойного, яко уста моя будеши, уста Божии». Ясно, что если ты воспитал уже даже школьника, который различает между добром и злом, ты можешь не шпионить за его мобильным телефоном, за его приятелями, отслеживая каждый его шаг, понимая, что он не поставит себя в бездравственную, опасную какую-то ситуацию, которая свойственна, которых свойственно искать людям с еще не выработавшейся или с поврежденной системой ценностей, который, может быть, соседний ребенок, который не знает.
Это когда уже хоть немного воспитал, но сам процесс тут воспитания, взращивания, он же подразумевает какую-то долю такой тирании все
конечно,
равно.
Конечно, премудрый Соломон говорит, что кто бережет, жалеет розг чаду своему, тот не любит его. Вот, искренне любящий, да и говорит, и Новый Завет нам тоже премудрость сообщает, кто бьет, кто любит сына своего, отец, любящий сына своего, кто наказует. Да, и у царя Давида, и у премудрого Соломона.
Батюшка, а как понять «наказует»? В прямом смысле?
Ну, наказывать, вы же знаете, наказывать,
это же вразумлять. Православная школа розги.
Ну, в своем роде, без наказания не оставляет. Кто любит сына своего, да, как там точно звучит эта цитата? Бьет же всякого сына, его же приемлет. Вот, а кого не наказывает, тот ему не сын родной, а приемыш такой незаконно рожденный, не его родной. Поэтому, конечно же, усилия непременно нужно прилагать, но они не должны, видимо, простираться на попрание личности. Очевидно, что педагогические наши усилия не в том, чтобы заставить, например, теологов ходить на службу. Мы не имеем на это никакого права в светском учебном заведении, хотя официальная учебно-практическая база отделения теологии у ботаников есть, у биологов есть огород, у спортфака есть спортзал, у теологов есть храм. Он стоит на государственной территории, но является собственностью университета. Но по его использованию он является, как вы уже даже являясь еще достаточно юным человеком, уже понимаете, что такое богословие без богообщения. Оно не может быть. И поэтому непременный храм – это, ну, как бы условие, я бы сказал, здорового развития теологии как научной дисциплины. Посему вот эта любовь деятельная, любовь воспитательная, любовь принуждающая, непременно должна все-таки базироваться на уважении к личности. Мы говорим сейчас о студентах. Например, если мое желание горячее, как заведующего кафедрой, чтобы прежде всего мы выпустили выцерковленных людей, самих спасающихся, которые так стремительно к спасению устремлены, ко Христу, что за собой увлекают этим воздушным потоком, по закону какой-нибудь не турбулентности, но вот эта масса, которая привлекает к себе, масса мчится, за ней к ней все прилипает. Вот каждый теолог, выпускник должен быть этой массой, мчащейся ко Христу, к которой мелкие массы другие прилипают, чтобы лететь в ту же сторону. Но, понятно, это невозможно без Божьей благодати, без таинств в церкви, нашей Матери Церкви, но насильно невозможно. Значит, что, во-первых, я, говоря об этом, прежде всего сам люблю храм Божий и службу. И это мое стремление некоторым образом может на кого-то воздействовать. Ну, явно, что если он не совсем сумасшедший, понимают студенты из общения в формате наших предметов, и при этом его любовь к этому делу очевидна и неподдельна, то очевидно, в этом деле что-то есть. Не будем это во всяком случае категорически отвергать. Это воспитание. Это, кроме всяких прочих доводов, которые мы можем приводить их чистому разуму.
Ну, понятно. Ну, а вот если мы говорим о семье, получается тогда, что родители и розгу не убирай с одной стороны, а с другой стороны ты должен показывать какой-то постоянный такой пример.
Тут еще дело в том, что, мне кажется, Если в этом примере родители-дети, тут понятно, что родители должны воспитывать детей. А если про семейный эгоизм говорить уже как-то более, на другом уровне, например, как пара там семейная, то непонятно, каких прав, кто кого должен воспитывать и должен ли вообще воспитывать.
Вы знаете, правильно, мы сейчас, наверное, должны отойти от темы детского воспитания, это другое. Я, когда и эту тему вам предложил, имел в виду именно ту тиранию, которая продолжается от взрослых и пожилых родителей в отношении своих уже достаточно взрослых детей, которым уже и 18, 20, 25, они ссорят их с их женихами, которые им не нравятся, они не допускают общения или даже профессии, которые сами родители почему-то считают неподходящей для своих детей. И трагедии, которые перед нашими глазами разворачиваются у людей, как раз вот такого свойства, что со временем в таких людях, детях, атрофируется какое-то чувство собственной ответственности и права собственного выбора. Они уже некоторым образом на самотек пускают обстоятельства своей жизни, предполагая, что родители за них решат этот вопрос. Явно, что родители не могут решить этот вопрос за детей. И кем им жертвенно служить, отечеству своему и обществу, и с кем им в жертвенной любви провести свои годы супружеской жизни. Но берутся, я хочу сказать, в результате, что не вправе. Я, слава Богу, никогда не чувствовал какого-то нажима. Конечно, и мама, и папа высказывали свое мнение о том или другом моем пристрастии по юности, особенно до крещения. И огорчало в чем-то и маму, и бабушку, понимая, что они бы не поступали так, как я в некоторых случаях. Но всегда их укоризна была с такой любовью и искренним сокрушением. Я всегда помню и бабушкины укоризны в моем далеко не правильном поведении вот в те годы, юные годы, первые годы студенчества, доармейские, когда просто скорбь такая укоризна. Ну зачем же так ты поступаешь? А я считал это вправе. Сказал, ну, может быть, без особой грубости, слава Богу. Но и они тоже не ложились перед порогом, вот так, только через мой труп ты пойдешь на это свидание. Они не вели себя так. А говорили очень огорченные, со слезами на глазах. Но я диктовал свои условия игры. В принципе, конечно, мог я и не выжить, рискуя всем, когда ты очень увлечен и не ведаешь, что творишь, причине вот этого своего.
Так, может быть, такой ситуации было бы как раз лучше, если бы родители определенном так степени более строго настояли, сказали, нет, вот лучше не лезть, чтобы не обжигаться.
Знаешь, что интересно, Александр, если бы я сказал, что родители должны быть верующими, уповать на промысел Божий и исполнять слова Ектеньи, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресную Деву Марию со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Немножко вовлек я вас в молитвенное служение. Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Конечно, как монах, я даже своих родственников, сестра у меня, племянники, развивающиеся как-то самобытно. Ты их не любишь? Я их Господу предаю. Понятно, что у меня есть к ним какие-то пожелания, как бы они должны были развиваться. И в этом случае, наверное, мне было бы интересно с ними, я бы их рассматривал своими помощниками, мы были бы ближе друг к другу. Я молюсь о них, разумеется, непрестанно. И, во всяком случае, каждая божественная литургия первым делом, вслед за духовными лицами, наиболее близкими, поминаются родные по крови. И это повеление апостола, и в этом нет ничего унизительного. Хотя Господь и подчеркивает особое родство к нам именно тех, кто исполнит волю Отца Небесного, тот и брат, и сестра, и матерь. Но, тем не менее, как тот же апостол подчеркивает, кто не заботится о своих, особенно родных по крови, тот отрекся веры хуже неверного. То есть, в ком даже атрофировалось естественное чувство семейной любви, от него ждать любви духовной, которую он вам декларирует, бесполезно. Если он даже своих по плоти не любит, как должен любить, то какую вы будете от него ждать демагогию насчет его любви ко всему человечеству? Поэтому молитва – да, любовь, желающая спасения. И если бы я им понадобился как священник, то есть как брат или дядя, как священник, я бы ничего не пожалел бы для того, чтобы реализоваться их добрым настроением. Оно несколько другое.
Вот тут мы недавно как раз просто проходили, у нас предмет есть каноническое право, что раньше даже был такой канон, что кандидат в священники, он должен сначала, ну так скажем, воцерковить свою семью, чтобы у него, то есть, ну такой древний довольно канон, что вся семья должна быть православной. А, вот, но я так понимаю, что не всегда это было просто, потому что были языческие времена, а сейчас много тоже таких более прагматиков. И вот в таком вопросе, то есть выцерковить семью, это тоже же в семье. А допустим ли здесь какая-то доля тирании, если можно так сказать, потому что цель-то, ну, конечно, благая, она ведь полезная. И вот насколько здесь нужно ли себя сдерживать?
Мы с Натальей Александровной потрудились 4 года в православной гимназии. Поэтому это вопрос, который, а правда, опять он возвращает нас к детям. А о детях, кстати, некоторый особый разговор. Дети священников, правда? Это одна из всегда самых главных преткновений в православной гимназии. Они себя чувствуют особенно, что называется, при... как сказать?
Особенно.
Особенно. При раздаче, что ли. Как сказать, при духовном параде. Вот с ними. На них управы бывает трудно найти. Именно потому, что, быть может, их любят. И не воцерковляют принудительно, или они и так считаются воцерковленными, они и так каждое воскресенье в храме, например. И что ты еще от меня хочешь, и какую еще дисциплину ты требуешь в гимназии, где все-таки не всем равное можно. Бывает такая проблема. Поэтому сказать, что воцерковление легкое дело, и принуждением или какими-то формальными делами можно этого добиться, я бы не сказал, конечно, гораздо важнее понемножку дать почувствовать. И у нас есть такие добрые плоды, когда ты видишь, вот хотя бы в течение 4 лет, детей, которые еще в 6 классе почти не ходили, их нельзя было принудить причаститься, поисповедоваться, то видишь их в чем-то благодаря тому сложившемуся дружеству, которое вас объединяет не только как там, администратора, директора и учащегося, которые почти не пропускали наши еженедельные гимназические литургии, вполне добровольно, подходя на исповедь, причащаясь, именно таким благодатным образом пытаясь вырасти и в своей жизни исполнить свое предназначение.
Батюшка, ну, значит, можно сказать, что, конечно, все наши родственники и в семье, когда мы сами создаем, и в семье, которая у нас есть, где мы дети, вот, мы, конечно, испытываем естественное желание оградить их, поддержать их, ну, как бы мы сказали, воспитать, когда это наши дети, или же, ну, сделать так, чтобы они были в безопасности.
Да.
Но здесь нельзя все возлагать на себя. Нужно понимать, что, конечно, Господь ведет всех людей. Вот. Именно Он стучится в двери нашего сердца. И наша задача – это больше даже молиться о них, а не обстоятельствами внешними, как-то тиранически их сковывать.
Я перед моим предыдущим пассажем хотел сказать мысль о том, что когда вот так меня воспитывали мои родителей, то они не были христианами даже. Ну, бабушка была, конечно, крещена с детства, хотя воцерковлялась после моего крещения, а мама еще не была крещенной, сестра не была крещенной. Ну, я сейчас говорю о взрослых все-таки, о тирании мамы, о тирании папы, которой надо мной не было. Поэтому я, начав предыдущее размышление, как раз имел в виду закончить свою мысль о том, что даже не христианская воспитанность, а общая человеческая культура учила их не доводить дело до какого-то конфликта. Хотя мне мама говорила, что у нее был один урок в моем детстве, который впоследствии ее, как сказать, наставил не идти в конфликт. Простое дело, может быть, я его даже за этим столом рассказывал, не помню. Надо было идти спускаться в подземный переход, и есть общая дорога, а есть узкий путь, который для колясок. А там посреди маленькие ступенечки. И идти по ним, это значит, возможность, есть шанс помешать тем, кто идет снизу, везет колясочку. И поэтому мама меня не пускала на эту маленькую дорожку, а я очень уперся. И устроил такой скандал, истерику, что впал в какую-то, ну, как, может быть...
Переволновался.
Ну, впал в какую-то, как сказать, ну, невроз какой-то. Ну, видимо, что-то там начал там либо задыхаться, либо... Ну, вот как-то до того, что они уже за меня испугались. То есть начал рыдать и довел сам себя до какого-то белого коленя, что называется. Вот. Это очень маму испугало, и она поняла, что это не способ. Может, со мной таким вреденный. Но она мне как-то потом рассказала, это уже не так давно было, в предыдущие годы буквально. И, может быть, вот этот урок, страх довести ребенка до психической болезни какой-то, ее потом приостанавливал в том, чтобы, стремясь привить мне какое-то, ну, в своем роде, в советском понимании, ну, благочестие, какие-то порядки нравственные, и не всегда в этом успевая, при вот этой дохристианской жизни, вот этот принцип того, что не доводить до белого коленя, не истязать душу, потому что я знаю и священников даже, которые потом горько жалели за то, что по своему расчету требовали от своих уже взрослых детей выбора и профессии, и спутника жизни. Я, в общем-то, как священник, к которым нередко обращаются с вопросами о том, что маме не нравится мой избранник, или папа недоволен моей невестой. Конечно, первая мысль, которую я все-таки для того, чтобы помочь человеку навести порядок в своей голове и душе, вожу о том, что он все-таки в любом случае не им с ней жить, с ним. Ответственность в любом случае берете на себя вы, поэтому не прислушиваться к мнению родителей, конечно же, не очень справедливо, как хорошо сказано в одной поговорке. В 10 лет мама знает все, в 15 лет мама не все знает, в 20 лет да что знает мама, в 25 лет зачем я маму не слушалась. Поэтому сказать, что, ну, что там тебе скажут эти предки, понятно, что материнское участие, любовь или отцовское слово уже даже и на взрослую молодую женщину, сына должно иметь какое-то влияние. Но в любом случае, как бы нравился или не нравился мой жених моей маме, жить с моим женихом и по законам любви, которую мы для себя, как сказать, сами ставим законом наших будущих отношений, не им. Поэтому деликатные священники, да не просто деликатные, а нормальные священники, даже раздавая епитимью, необходимую, как им может показаться, в каком-то случае каких-то грехов и нарушений, они говорят, может быть, если пожелаете, мы с вами поделаем поклонщики. Или не желаете ли воздержаться, кроме среды и пятницы, еще и в понедельник. Это, наверное, будет полезно вашей душе. Не желаете по сотеньке поклонщиков с Иисусовой молитвой класть? Вот. Да нет, не желаю. Ну, смотрите. Вот. А так было бы вам полезно. Бывает ведь, наверное, по-разному. И иногда эта очевидность становится явной после границ жизни. Вот. И Удушка Головлев в свое время гениальная, играемый с Мактуновским на сцене МХАТа в конце спектакля, ну, в конце произведения Салтыкова-Щедрина, всю жизнь, в общем, манипулируя всеми и являясь тираном не просто откровенным, а так еще умеющим тиранить, так вот исподволь, друг мой маменька,
манипулятор.
Но в результате всех, в общем-то, беспощадна душа. Вот. А потом вдруг с глазами полными слез, совсем другим голосом говорит вдруг, как будто, знаете, когда бес в человеке говорит, то из человека с определенным голосом звучит чужой. Бывает такое ужасное явление. А тут была все время жизнь с определенным голосом, и вдруг меняется голос, и по-настоящему душа говорит. И вот такие слова: «А ведь это я маменьку убил», говорит Иудушка. У него такая кличка уже получилась от его родственников, потому что он все равно добивался всегда своего. И вдруг вот этим покаянием завершается, не скажу точно, как в давно не перечитываном произведении, а вот спектакль очень остро помню, потому что это действительно было очень яркое впечатление из моей юности. И такое сценическое впечатление, это роль Иннокентия Мактуновского. И это, как вы понимаете, может быть потом. И иногда заканчивается трагедией жизни таких людей, которые оказались в жестком прессе своих родственников, которые что-то хотели из них вылепить, что им было угодно, в результате сломались душевно, а то и телесно. А потом, через эту попущенную трагедию, Господь вразумляет и приводит к покаянию. Господь-то всех жалко. Это мы внутри что-то делим и говорим, кто прав, кто виноват, или пытаемся какие-то хотя бы выяснить мотивы, силы, мотивы. А вот Господу всех жалко, и он иногда, попуская кому-то командовать, а в семье это безнаказанно происходит. Если кто-то кого-то начнет тиранить, например, на уровне системы образования, скажет, я на вас в суд подам. Все очень просто, и вас снимут завтра же. И, в общем-то, отчасти справедливо. Поэтому этим намерения мои, как сказать, сделать из вас то, что я считал для вас полезным, обессиливаются. А в семье очень часто, если дочь, над которой мама уже не первый год производит насилие, отводя всяких женихов, которые ей могут понравиться, скажет, я на тебя в суд подам, она не скажет. Вот, она скажет, ну, наконец-то я вообще не должна ничего делать против воли своей мамочки, а что дальше будет, иногда действительно можно и называть трагедией.
Как можешь ты быть спокойным? Как можешь ты быть довольным собой? Какой ты молодец, ты поступил, как ты хотел, зная, что твои близкие люди страдают. Как ты выйдешь замуж? На каком основании ты построишь свой дом, в конце концов?
Так простите, вот я хочу... тирания. Ты хочешь за нее замуж?
Да.
Ты хочешь на ней жениться, а я буду страдать.
Это не тоже, тирания,
это тоже форма.
Это ясно, это ответственность родителей. Но ведь есть ответственность ребенка, который ставит своих родителей в такое же тираническое состояние. Вот я за него не выйду, я умру, я прыгну в окно, вот, я там что-то еще ужасное над собой сделаю. Если вы их не примете... Если вы не примете вот этого непонятного человека, мама, а мама опытная женщина, вот я всегда смотрю на детей, когда с детьми работаешь, видно, кто что украл, у кого конфету, кто врет, кому кто нравится. Я вот так думаю, люди, я этих детей старше лет на 5, на 7, а как меня видят взрослые, да насквозь, вообще полностью. Опыт дает им возможность видеть меня насквозь. И как же так? Мамочка такая совсем, что ли, извиняюсь за выражение, дурочка. Ясно, что она беспокоится. Но если эта доченька встает в такую же позу, начинает бить ногой об стены и говорит, что я буду страдать, если вы мне не разрешите, то тут тирания на тиранию. Она никакая не жертва. Она точно такая же самовольное, эгоистичное, непонятное существо.
Хорошо,
которое не хочет признать, что она всего лишь есть ребенок. И, конечно, ей нужно... В первую очередь заботиться о том, чтобы у нее было в семье все хорошо.
Ну, кажется, чтобы закончить мажором, давайте так скажем, все-таки какой-то выход-то есть?
Есть,
из этих,
всем кажется.
Из этого борьбы эгоизма. В том поединке своей волей, как замечательная поэтесса написала, та, в чьих руках был только мяч, а не меч, чье сердце ваше ли мое ли летело вскачь. Так вот, разрешение, наверное, в том, когда члены семьи, боримые собственными мотивами, эгоизмами, потребностями, при этом жалостью друг к другу, могут взяться за руки и сказать, ну-ка, пойдем-ка к батюшке, пойдем-ка в храм Божий, особенно если есть духовник, духовник семьи, который каждому скажет, что он прав, во-первых, и успокоит, во-вторых, несколько... подукрепит или сделает смелее движения добрые, которые происходят у членов семьи, и поможет утешиться какому-то буйству глаз и половодью чувств неуместных, которые по эгоизму разрастаются в ком-то недовольном развитием событий. Поэтому, конечно же, думаю, вот эта острая проблема, которая все-таки существует и очень часто встречается, вот этим растворителем, наверное, может быть, пасторская любовь. И мы, собственно говоря, с вами, я думаю, не найдем другого стабилизатора ситуации, кроме пастыря, священника, который является общесемейным авторитетом законно, потому что он для этого и поставлен Господом, Церковью, чтобы окормлять мирян, в данном случае мы имеем в виду чаще всего их проблемы, и сильным преодолеть это искушение.
Эти совместные евхаристии.
Вероятно. Конечно, если вместе люди молятся, считают утренние и вечерние молитвы, причащаются, наверное, Господь благодатный порядок непременно ведет. Ну, помоги нам, Господи, тут все-таки не лишаться доброго пасторства в нашей церкви, чтобы такие острые углы, которые иногда появляются и в жизни христианских семей, все-таки были бы успешно сглажены, и жизнь, путь христианский совершался бы непреткновенно. Храни вас Господь, друзья, Божьей помощью.
До свидания.
До свидания.